Глава 12. Инспектор Крэмер, удобно расположившийся в красном кожаном кресле с пивом на приставном столике у подлокотника, сделав жевательное движение, переместил незажженную сигару в левый уголок рта.
«Да», — признался он, — «все, что я раскопал, и гроша ломаного не стоит. Могу уступить вам за 5 центов. Вот так-то. Или я старею, или убийцы становятся умнее».
Он и впрямь начал здорово сидеть, да и талия, хотя не столь объемистая, как у Вульфа, уже начала расползаться. Но глаза были по-прежнему острыми, а мощные плечи пока не согнулись под бременем лет. Он казался даже агрессивнее, чем обычно, поскольку из-за торчащей во рту сигары цедил слова сквозь зубы.
«Впрочем, я и не рассчитываю на ваши 5 центов. Судя по всему, вы ни в чем не нуждаетесь. У вас такой вид, будто кто-то только что преподнес вам герань».
«Терпеть не могу герань».
«Тогда с чего у вас такой довольный вид? Неужели вы добрались до той точки, когда уже можно говорить Арчи, что пора рассылать счета?»
Нет, Крэмер был не агрессивным, а скорее подозрительно любезным. Обычно он зовет меня по фамилии, а по имени называет только тогда, когда хочет создать впечатление, будто считает себя членом нашей семьи, что явно не так.
«Нет», — покачал головой Вульф, — «мне до этого еще далеко, но я действительно очень доволен. Доволен тем положением, которое в данный момент занимаю. Похоже, вы с вашими специально обученными людьми, полагаю, для раскрытия столь громкого дела задействовано не меньше 1000 человек. Землю носом роете, чтобы помочь мне заработать свой гонорар. Ну, разве такое не может не радовать?»
«Черта с два!»
Теперь Крэмер уже не был столь любезным.
«Если верить газетам, ваш гонорар зависит от результата».
«Именно так».
«От результата вашей работы, но вовсе не нашей».
«Естественно», — согласился Вульф, откинулся на спинку кресла и удовлетворенно вздохнул. «Проницательный человек вроде вас не может не оценивать сложившуюся ситуацию, довольно специфическую, так же, как и я. Если хотите, могу вам ее описать».
«С удовольствием послушаю. У вас это хорошо получается».
«Да, полагаю, что так. Вы ни на шаг не продвинулись и спустя 10 дней увязли в трясине, поскольку имеется крайне важный факт, который вы упустили. А я — нет. И обнаружил его, беседуя с теми же самыми лицами, которых уже неоднократно допрашивали вы и ваши люди. И не могу сказать, чтобы они слишком охотно выдали эту информацию. Для этого мне потребовалось приложить немалые и неустанные усилия. А тогда почему я должен делиться с вами информацией? Почему бы не использовать ее самому, чтобы стать триумфатором?»
Крэмер поставил стакан с пивом.
«Вот вы мне и скажите».
«Мой вопрос был чисто риторическим. Проблема в том, что без этого факта вы даже не можете начать, а у вас еще не початый край работы. Работа эта потребует дальнейшего, но более тесного общения с людьми, с которыми вы уже имели дело, с их биографиями и взаимоотношениями. И я продвинулся достаточно далеко, а мог бы еще дальше, но тут нужна целая армия. У вас есть армия. Дело Орчарда, вероятно, потребует колоссального объема работы, который ваши люди более-менее обучены, некоторые даже вполне неплохо. Тогда почему бы им ее не сделать? Разве поимка убийцы не входит в обязанности полиции?
Крэмер насторожился.
Странно слышать такое от вас. Еще один риторический вопрос.
О, нет! Мой вопрос заслуживает ответа. Уверен, ваш ответ будет «да», что охотно подтвердят газеты. Итак, у меня для вас выгодное предложение. Я предоставляю вам имеющийся у меня факт, и вы продолжаете ловить убийцу. Когда вы его поймаете, мы с вами обсудим, зависел ли ваш успех от знания этого факта, и могли бы вы без него получить необходимые доказательства. Если мы договоримся, что не могли, вы сообщите об этом моим клиентам, и я получу свой гонорар. Никакого письменного соглашения не требуется. Достаточно лишь устного заявления, причем исключительно для моих клиентов, поскольку меня не волнует, что вы скажете журналистам или вашему начальству.
Крэмер насупился. Он вынул изо рта сигару, подозрительно уставился на изжеванный кончик, словно рассчитывал увидеть ползущего по нему жучка, и снова сунул сигару в рот, после чего, прищурившись, посмотрел на Вульфа.
«Не могли бы вы повторить?»
Что Вульф и сделал, слово в слово, будто читая по бумажке. Крэмер снова насупился.
«Вы сказали, если мы договоримся. Что вы имели в виду? Если вы договоритесь со мной или если я договорюсь с вами?»
«Ба! По-моему, все ясно. Яснее и не бывает».
«Ну, раз вам все ясно, давайте перейдем к сути. А что, если у меня уже есть ваш замечательный факт?»
«Два часа назад у вас его еще не было.
Если он у вас есть, тогда я ничего не смогу вам предложить и ничего не получу взамен.
Но если я предоставлю вам имеющуюся информацию, и вы ответите, что она у вас уже есть, вам придется поведать мне, когда и от кого вы ее получили».
Вульф нетерпеливо заерзал в кресле.
«Информация, конечно, связана с теми фактами, которыми вы располагаете. Например, что в бутылке вместо Старлайта был кофе с сахаром».
«Не сомневаюсь, что они вам об этом успели сообщить».
«Или что в лаборатории нашли следы определенного вещества в полоске шириной в полдюйма вокруг горлышка бутылки».
«Они не могли вам это сообщить».
Глаза Крэмера превратились в щелочки.
«Есть только 6-7 человек, от которых вы могли это узнать. Причем всем им платит муниципалитет Нью-Йорка. И клянусь Богом, вы назовете мне их имена, прежде чем мы продолжим наш разговор».
Вульф был явно возмущен.
«Я могу найти лучшее применение деньгам своих клиентов, чем покупка информации у полицейских. Почему вас не устраивает мое предложение? Что здесь не так? Если честно, то я искренне надеюсь, что вы его примете и немедленно. Если нет, мне придется нанять 20 человек для досконального изучения всей подноготной этих людей, хотя... мне легче съесть хлеб из пекарни, чем это затевать».
«Ну ладно».
Крэмеру явно не удалось расслабиться.
«Проклятие! Я готов сделать что угодно, лишь бы избавить вас от этого. Я согласен на ваше предложение, как вы его дважды сформулировали, при условии, что я узнаю этот факт и все, что с ним связано, здесь и сейчас».
«Узнаете. Вот мистер Гудвин приготовит для вас машинописный экземпляр. Но сперва одна маленькая деталь. Я обещал одному из своих клиентов сохранять конфиденциальность по поводу одного щекотливого момента. Если это, конечно, возможно.
Я не могу держать в секрете доказательства в деле об убийстве.
Знаю, что не можете. Я сказал, если возможно.
Хорошо, там видно будет. Но ничего обещать не могу, потому что если я дал обещание, то должен его держать. Что за щекотливый момент такой? Расскажите сперва, в чем дело?
Разумеется. Мисс Фрейзер не может пить Старлайт, потому что напиток вызывает у нее несварение.
Какого черта? Крэмер вытаращился на Вульфа. Орчард не пил Старлайт. Он пил кофе. И кофе вызвал не несварение желудка, а убил Орчарда.
Я знаю,
кивнул Вульф.
Но вопрос, тем не менее, щекотливый. И от имени своих клиентов я прошу по возможности о нем не распространяться. Наша беседа займет еще немного времени, возможно, час, а ваш стакан и бутылка уже пустые. Арчи!
Я встал и обслужил Крэмера, но без молодого задора, поскольку мне не нравится тот оборот, который стал принимать разговор. Я даже незаметно скрестил пальцы. Одно дело, если Вульф задумал какой-то хитрый маневр и собирался скормить Крэмеру какие-то крохи, чтобы взамен получить полновесную буханку, причем не из пекарни. Тут я был готов аплодировать своему хозяину, если у него прокатит. Но совсем другое дело, если Вульф действительно развяжет мешок с секретами и вывалит содержимое наружу, позволив Крэмеру угощаться в свое удовольствие. В этом случае Вульф играл по правилам, а это означало, что он уже по горло сыт своими клиентами и теперь намерен сидеть в кресле и читать поэзию или рисовать лошадей, позволив полицейским зарабатывать для него гонорар. Что меня совершенно не устраивало. Деньги не пахнут, но все-таки важно, каким способом ты их зарабатываешь.
Вульф таки развязал и вывалил содержимое наружу. Он дал Крэмеру все, что у нас было, и даже процитировал по памяти телеграмму, отправленную мамашей Шефферд.
А пока он это делал, мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не отпустить 4-5 замечаний, вполне уместных в данном случае. Ведь это я составил текст телеграммы, не он. Но я держал рот на замке. Я действительно иногда одергиваю Вульфа в присутствии посторонних, но только не Крэмера и не тогда, когда меня обуревают столь сильные чувства.
Крэмер засыпал Вульфа вопросами, и Вульф, совсем как ягненок, которого ведут на заклание, покорно на них отвечал. А еще мне пришлось уступить свое кресло Крэмеру, чтобы тот, поместив туда свою обширную задницу, мог позвонить в управление.
«Роуклифф, запиши, но учти, это не для печати».
Крэмер стал резким и деловым. Инспектор полиции до мозга костей.
«Я у Ульфа, и он действительно что-то раскопал. И на сей раз, похоже, он нас переиграл. Придется начать все сначала. Это один из тех проклятых случаев, когда убили не того человека. Яд предназначался той дамочке, Фрейзер. Я тебе все расскажу, когда вернусь в управление. Примерно через полчаса, может, чуть позже. Собери всех, кто занимается делом Орчарда. Выясни, где сейчас комиссар полиции и окружной прокурор. Вызови Эленор Вэнс и Натана Трауба, а также кухарку мисс Фрейзер. Сделай так, чтобы они были в управлении к моему приезду. А утром соберем остальных. Кто там у нас уехал в Мичиган? Ой, вспомнил, Дарст. Постарайся его не упустить. Я хочу его видеть».
И так далее, и тому подобное, Отдав с десяток распоряжений, Крэмер положил трубку и вернулся в красное кожаное кресло.
«Что-нибудь еще?» — поинтересовался он.
«Это все», — заявил Вульф. «Желаю удачи!»
Инспектор Крэмер, успевший выбросить изжеванную сигару в корзину для мусора еще тогда, когда узурпировал мое кресло, достал новую сигару и, не глядя, сунул в рот.
«Я вам вот что скажу», — произнес он. «Вы дали мне факт, спору нет, но вы впервые на моей памяти буквально вывернули все карманы. Поэтому, пожалуй, я снова присяду, потому что прежде чем уйти, мне хотелось бы посидеть у вас пару минут и спросить, а, собственно, ради чего?»
«Я только что слышал, как вы приказываете своим людям начать на меня работать. Разве нет?»
«Угу. Сдается мне, что так».
Сигара приняла вертикальное положение.
«Похоже на правду. Но прежде я как-то не замечал за вами особой правдивости. И клянусь Богом, если здесь какой-то подвох, он зарыт слишком глубоко, чтобы я мог о нем догадаться. Ведь вы даже не выдвинули ни одного предположения».
«У меня их нет».
И у него их действительно не имелось. Я это видел. И никакого подвоха тоже не было. Хотя подозрительность Крэмера казалась вполне естественной, если учесть его опыт общения с Вульфом в течение многих лет. Однако лично мне было очевидно, что Вульф действительно полностью обнажился, дабы избежать излишней нагрузки на мозги. Я слишком много времени провел с Вульфом в его кабинете и видел слишком много спектаклей для публики, чтобы не знать, когда он играет в шарады, а когда нет. Я и впрямь не всегда в курсе, что именно на уме у Вульфа, но мне хорошо известно, когда у него на уме вообще ничего нет. Вульф просто-напросто собирался позволить государственным служащим сделать за него всю работу.
«А вы не хотите мне предложить привлечь мисс Фрейзер за фальсификацию вещественных доказательств?»
— поинтересовался Крэмер.
«Или остальных за воспрепятствование правосудию?»
Вульф покачал головой.
«Мой дорогой сэр, вам ведь надо поймать убийцу, а не фальсификаторов и препятствующих правосудию. В любом случае вам вряд ли удастся получить обвинительный приговор по таким статьям, за исключением отдельных случаев, и вы это знаете. Вы намекаете, что для меня не характерно подставлять клиента под статью, но разве вы ее арестуете? Нет. Надеюсь, единственное, что вы сделаете, это постараетесь найти человека, который хочет ее убить. Как я могу вам что-либо предлагать? Вы знаете об этом гораздо больше меня. В расследовании дела вроде этого тысячи направлений, однако я пока и пальцем не пошевельнул. Не сомневаюсь, что вы их все уже опробовали, поэтому не хочу оскорблять вас, предлагая вам весь список. Но я буду здесь, я всегда здесь, если вы захотите со мной пообщаться».
Крэмер встал с кресла и вышел из кабинета.